Сейчас будет очень важная и очень интересная лекция. Я сейчас произнесу два страшных слова. Да? Одно – это анартха-неврити, и второе – это артха-праврити. Вот. Ну и сейчас, собственно говоря, объясню, что это все значит. Есть такое понятие артха. То есть артха – это процветание, да, благополучие. То есть артха – это нечто хорошее, это какое-то богатство. Так? И слово анартха означает полную противоположность. То есть, если артха – это что-то ценное, помните, мы говорили, что есть дхарма, артха, да, то есть сначала религиозность, потом вот экономическое процветание. Но в данном контексте слово артха подразумевает что-то вот более ценное, да, то есть не просто богатство, просто что-то ценное. И анартха в противовес этому – это нечто ценностью не обладающее, более того, наоборот, это нечто негативное. Так вот, слово анартха – это качество в сердце человека, которое мешает ему по-настоящему наслаждаться жизнью. То есть анартха – это то, что мешает человеку вести праведный образ жизни. Анартха – это то, что мешает человеку чувствовать настоящее духовное счастье. Анартха – это то, без чего мы жили бы гораздо лучше. Но вот этих вот анартх, этих неблагоприятных качеств, каких-то вот нежелательных явлений, в нашем сердце очень много, и они делятся на разные группы. Так вот, на пути духовной практики существует такая стадия, которая называется анартха-неврити. Анартха-неврити означает очищение сердца как раз от различных неблагоприятных качеств. И в противоположность этому есть также такое понятие, как артха-праврити. То есть, если анартха-неврити – это очищение от неблагоприятных качеств, то артха-праврити – это наоборот, стремление к чему-то благоприятному. И когда мы говорим о духовной жизни, необходимо, чтобы были использованы вот эти вот два момента. То есть, занимаясь духовной практикой, мы должны, с одной стороны, очищать свое сердце от неблагоприятных вещей, и, с другой стороны, стремиться к чему-то благоприятному. Это очень важно понять. То есть, неблагоприятное – это различные материальные впечатления и материальные устремления, а стремление к благоприятному – это как раз стремление вот к этому духовному ощущению счастья. Да, это как раз вот осознанное стремление обрести духовную вот эту вот вайкунтха-расу. Так вот, когда человек встает на путь духовной жизни, он начинает сталкиваться зачастую с многими проблемами. Эти проблемы вызваны как раз вот этими анартхами в сердце. В данном случае под проблемами я подразумеваю неспособность человека следовать идее на 100%. Почему это происходит? Потому что каждое наше действие в этом мире, оно обладает определенным результатом. Да, то есть, как говорится, что посеешь, то и пожнешь. И если человек, вот перерождаясь, то есть вот душа, перерождаясь из жизни в жизнь, вела материалистичный образ жизни, то в какой-то момент, по благой удаче, встретив носителя вот этого духовного счастья в своем сердце, то есть встретив истинного духовного учителя, у души появляется стремление обратить свой взор в духовные сферы. Если такое происходит, то получается своего рода раздвоение личности, так условно говоря. Потому что вот этот вот мотив служить Богу, он хотя и присущ изначально каждой душе, однако из-за того, что душа покрыта материальными наслоениями, и она покрыта вот этими вот прям, она покрыта этими анартхами, то вот эти вот неблагоприятные качества, да, и одним из которых как раз является привязанность к сексу, да, потому что, как я говорю, почему привязанность к сексу является неблагоприятным качеством, ну, для духовного человека? Потому что человек, который получает наслаждение от секса, он должен обязательно сделать одну вещь. Он должен с телом отождествиться. И сексуальная привязанность человека еще больше только привязывает вот к этой телесной концепции жизни. Так? И поэтому сама по себе сексуальная привязанность, она для духовного развития неблагоприятна. Неважно, какую практику человек использует, да, неважно, каким путем человек двигается. Если человек хочет достичь истинной духовности, то рано или поздно все равно наступает такой момент, когда ему необходимо отказаться от проявления сексуальности. Это, ну, это нормально, это естественно. В противном случае это не духовная практика. То есть духовное счастье, оно по определению выше материального, и обретя духовное счастье, человек отказывается от материального, потому что он приобрел что-то более высокое. Так вот, возникает вопрос. Человек становится верующим только тогда, когда к его способности и к его желанию верить во что-либо примешивается вот это вот ощущение духовного вкуса. Потому что именно прочувствовав какую-то крупицу духовного счастья, человек может поверить в то, что есть нечто более высшее, и стремиться к этому. Так? Далее. Казалось бы, вот уже все понятно. Я в этом мире уже все перепробовал, там получил определенную долю страданий, и вот столкнулся с духовным, то есть с духовной практикой, которая обещает мне счастье, и я это счастье чувствую. Казалось бы, все, теперь надо идти вперед на всех парусах, но почему-то периодически люди чувствуют, что они пробуксовывают. Почему это происходит? Все очень просто. Есть определенная энергия, которая называется майя. То есть майя – это иллюзия. И вот эта маха-майя, то есть вот эта величайшая иллюзия вот этого материального мира, это та энергия, которая не позволяет неискренним людям вернуться к Богу. Майя является своего рода контролером. То есть человек, который говорит, что «О, Господь, я хочу там полюбить Тебя, хочу вернуться к Тебе», такой человек должен быть искренним. Почему? Потому что любовь в действительности обладает очень большой силой. Вот посмотрите на улицу, такой пример. Маленький мальчик, 5 лет от роду, подходит к своему папе, какому-нибудь штангисту, да, культуристу, хватает его за палец и говорит: «Папа, пойдем туда», и начинает папу тащить, ну, куда бы то ни было, да, там, пойдем в магазин, купим там чупа-чупс. И отец идет за ним. 5-летний мальчик обладает силой контролировать своего отца. Не физической силой, силой любви он это делает. Да, и папа, который намного сильнее ребенка, становится у него в подчинении. Точно так же. И когда человек развивает в себе любовь к Богу, простите, пожалуйста, когда человек относится к Богу с определенным чувством, это чувство подчиняет Бога. И Господь, так Он обладает огромной силой, Он не хочет давать себя в руки, кому попало. Поэтому вот эта вот внешняя материальная энергия является своего рода таким контролером действительно на искренность. Если человек, с одной стороны, заявляет, что «О мой Господь, я хочу к Тебе, я хочу любить Тебя, я хочу там ради Тебя построить там всю свою жизнь», ну и так далее, и так далее. Ну, слова-то это слова, поступки – это нечто другое. Если человек так говорит, то майя тут же начинает его проверять. «Ух ты, неужели? А насколько ты искренен в своих стремлениях?» И такому человеку посылаются определенные искушения, да, такому человеку посылаются определенные такие вот преграды и препятствия, чтобы проверить, действительно ли он этого хочет или нет. И если человек проходит эти преграды, тогда майя, будучи удовлетворенной таким преданным, сама дает ему благословение, и это благословение заключается в том, что она перестает на него влиять. Она перестает его проверять. Но подавляющее большинство начинающих преданных, они эту проверку не проходят. Да, и здесь очень важно понять, как бы, такой вот момент. Это все происходит из-за того, что в сердце вот эти вот неблагоприятные качества, во-первых, они есть в большом-большом объеме, да, потому что если человек, ну, там, на протяжении очень долгого времени жил по определенному шаблону, эти шаблоны редко меняются за какие-то мгновения. Да, человеку необходимо очень серьезно пересмотреть свою жизнь. Вот. И это, во-первых. И, во-вторых, действительно, вот майя, она просто пользуется вот этими вот заученными, можно даже так сказать, заученными образцами поведения человека, да, его представлениями о счастье, для того, чтобы проверить, действительно, насколько человек готов отказаться от этого ради чего-то более высокого. И что в результате получается? Вот эти вот анартхи, которые живут в нашем сердце, да, они, с одной стороны, перед духовной энергией, они бессильны. Потому что если на человека нисходит там Божья благодать, как говорится, да, и благословение, то эти анартхи, они теряют силу очень быстро. Но с другой стороны, Вишванат Чакраварти Такур в книге, которая называется «Мадхурья Кадамбини», описывает, что анартхи разрушаются не сразу. Существует 5 стадий уничтожения анартх. То есть разберем такую анартху, которая называется душкритотха. Душкритотха – это анартха из-за прошлой греховной деятельности. И к прошлой греховной деятельности может как раз, ну, относиться такая безудержная какая-то сексуальная жизнь. Не обязательно из этой жизни. Это может из прошлых жизней тянуться. То есть в этой жизни человек какой-нибудь такой ботаник, такой праведный ботаник, он в предыдущих жизнях мог быть каким-то там сексуальным насильником, понимаете? Так вот, вот эти пристрастия из прошлой жизни, они живут в сердце человека, и когда человек начинает заниматься духовной практикой, они начинают все выползать наружу. Это можно сравнить с перетапливанием ги. Когда, то есть ги – это топлёное масло. Когда вы берете брикет сливочного масла, кладете его в кастрюлю и включаете маленький огонь для того, чтобы растопить это масло и перетопить его, то в один момент вы начинаете видеть, как масло начинает расслаиваться, и вы получаете чистый молочный жир с одной стороны, и с другой стороны определенные белковые частицы, которые начинают плавать. Так вот эту пену и вот эти белковые частицы надо аккуратно-аккуратно снимать, и в результате переплавки становится вот чистое топлёное масло, которое уже не прогоркает и которое становится очень ценным продуктом. То есть на таком масле можно жарить, да, в отличие от сливочного, потому что на сливочном масле все горит, и горят именно эти белковые частицы. На топлёном масле можно жарить. Топлёное масло, хранясь, оно становится только лучше. Это, то есть топлёное масло называют таким жидким золотом. Однако, действительно, в процессе приготовления этого масла необходимо убрать все лишнее. Вот точно так же, когда человек начинает готовить, то есть он начинает следовать определенной садане, то есть определенной вот духовной практике, его сердце начинает расслаиваться, образно говоря. И, с одной стороны, вот эта любовь к Богу начинает проявляться, а с другой стороны, начинают появляться вот эти анартхи. И эти анартхи, они откуда-то из глубин сердца начинают выплывать наружу, и человек думает: «Господи, Бог ты мой, что же со мной происходит-то?» Да, то есть вроде бы обратился там к святой жизни, а в результате стал еще более вожделеющим, там, чем раньше. Этому есть определенное объяснение. Так вот, эти анартхи сами по себе, то есть вот эта сексуальная привязанность, она не уничтожается сразу, как я уже сказал, да, то есть есть 5 стадий этого уничтожения. И приводится такой пример. Если мы говорим, что сгорел дом, то подразумевается, что сам по себе дом-то он стоит. Просто он, дом потерпел, ну, определенные изменения. Да, то есть могут стоять такие черные обуглившиеся стены, но дом стоит. И точно так же сексуальные пристрастия человека, когда он только начинает заниматься духовной практикой, оно уничтожается. Это действительно так. Но вот точно так же, как сгоревший дом. То есть утраты определенные есть, но сам дом по себе стоит. Точно так же и сексуальные привязанности, они, с одной стороны, ослабевают, да, но с другой стороны, то есть они еще есть. И следующая стадия, то есть это называется на санскрите «экадашавартини», то есть частичное уничтожение. Бахудашавартини – это такое более качественное уничтожение. Это когда, например, к дому сгоревшему подъезжает кран, и вот кран с таким большим железным шаром, и просто этот дом рушит так, что получается груда кирпичей. Это бахудешавартини, да, это более такое полное уничтожение. Третья стадия уничтожения – это праики. То есть праики – это, ну, на примере с домом, когда подъезжает самосвал, все эту груду камней, кирпичей сваливает и увозит. Да, это третья стадия уничтожения дома. Следующее – пурна. Пурна означает полное. То есть, когда
взяли и подмели это то место, где стоял дом, да, то есть убрали все мелкую щебенку и все, что там осталось, то есть все, фактически просто голая поверхность. И последняя стадия, пятая, она называется атьянтики. Атьянтики означает абсолютное уничтожение, то есть когда это место порастает травой, запах гари рассеивается, и вы, придя в это место, вы никогда себе даже не можете представить, что здесь когда-либо стоял дом, да, то тогда вот можно сказать, что дом уничтожился абсолютно. Вот точно так же и с сексуальным желанием. То есть проходит эко-дашавартини, баху-дашавартини, праяки, пурны и атьянтики. То есть вот эти пять стадий уничтожения. И Вишвана Чакраварти Такур описывает определенные стадии в преданном служении, которые человек проходит, то есть определенные этапы, которые человек проходит в своем духовном развитии. И он говорит, что абсолютное уничтожение вот этой вот сексуальной привязанности, такое абсолютное, так что уже ну, все травкой поросло, да, и запаха никакого нет. Вот это абсолютное уничтожение, оно происходит на стадии асакти. То есть для тех, для кого это сейчас абсолютно новые слова, я просто скажу, что это очень высоко, да, на пути духовного развития, и фактически, наверное, в этом мире по пальцам можно перечислять тех вот кришнаитов, которые на уровне асакти находятся. Это очень высокая стадия. Она не запредельная, да, но она очень высокая. Так вот, следующая за стадией асакти находится стадия бавы. То есть бава – это предрассветная любовь к Богу, и в этот момент в сердце человека нет вообще ни малейшего желания, ни малейшей склонности к сексуальности. То есть материальное тело само по себе – оно, ну это как тело, как организм, оно само по себе функционирует, да, и в теле человека могут сохраняться какие-то сексуальные импульсы. Однако у человека на уровне бавы нет никакого стремления, да, и никакого желания эти импульсы удовлетворять. Есть знаменитая молитва Ямуначарьи, в которой он говорит, что как только я вижу, ну, то есть вижу красивую женщину, и у меня появляется какая-то мысль о вожделении, из-за того состояния счастья, которое я испытываю, поклоняясь Кришне, да, из-за этого, то есть я чувствую, что вот это вот вожделение, оно просто начинает осквернять меня. Я тут же в отвращении, мои губы кривятся, и я отворачиваюсь и сплевываю. То есть тот, кто обрел настоящее счастье, вот именно на уровне бавы, у него вот такое вот ощущение. Потому что человек на этом, в этот момент, он осознает свою духовную природу, то есть он не только теоретически знает, что он не является телом, он чувствует это на практике. И так как он чувствует это на практике, то для него сексуальная, материальная сексуальная жизнь, она уже не имеет никакого значения. Да, он действительно, обретя что-то более высокое, отказывается от этого более низкого. Однако это не наш уровень сейчас. Мы можем об этом говорить, но мы этого не чувствуем в той интенсивности. Поэтому человек до тех пор, пока он не поднялся до этого уровня асакти и бавы, он должен быть в отношении секса очень-очень аккуратным. И человек не должен мнить себе, что все, он уже там этого, ну, достиг освобождения. Если у человека сильно его вот эта анартха очень сильно потрепалась, да, но это не означает, что она уничтожилась абсолютно. Так вот, помимо того, что анартха неврити, то есть вот эта стадия очищения от анартха, есть еще такое понятие, как артха правдити, то есть это стремление к благоприятному. И если мы посмотрим на философию Гаудии Вайшнавов, то Вишвана Чакраварти Такур говорит, что в реальности, то есть происходит следующим образом. Человек обретает бхакти, то есть человек обретает любовь к Богу, и эта бхакти, она вытесняет из сердца человека похоть, и вытесняет вожделение. И столько, и образно говоря, то есть столько, сколько бхакти человек получил, столько же похоти из него вышло. Поэтому, помимо того, что люди должны там очищать, то есть контролировать свои чувства и побуждения на пути духовной жизни, помимо этого они должны стремиться развивать в себе осознанную привязанность к духовным явлениям, особую привязанность к духовной практике, и благодаря этой духовной привязанности вытеснять вот эту вот материальную привязанность. Природа не терпит пустоты. Есть в свое время, я просто наблюдал огромное количество людей, которые довольно-таки резко высказывались по поводу секса в вайшнавской среде, да, что действительно в СССР секса нету, и там в Хари Кришна секса нету. Да, как я говорил, уже есть и его очень много, и на самом деле мало чем. Если мы не берем там средний возраст там трехлетних восторженных кришнаитов, да, а берем таких уже зрелых и матерых, так сказать, да, то в реальности картина такова, что сексуальная жизнь кришнаитов в каком-то смысле слова мало чем отличается от жизни материалистов, а где-то на самом деле происходят даже еще более интенсивные вещи. Среди кришнаитов точно так же есть и лесбиянки, среди кришнаитов точно так же есть и гомосексуалисты, и пары, там, и измены в семьях. Все это на самом деле есть. И очень часто возникает такой вопрос: как это может быть? Я недавно разговаривал со своим гурудевом, и я спросил его, говорю, как такое может быть, что он... То есть многим это непонятно. И, собственно говоря, я знал ответ на этот вопрос, но что-то мне вот так вот захотелось спросить, да? Я спросил, как такое получается, что человек приходит в Хари Кришна, да, и он порой творит такие вещи, которые, вообще как-то с духовной практикой, никак не связаны. И, то есть, в семьях преданных, да, происходит много чего, и в обществе преданных происходит много чего. То есть, люди порой удивляются, они говорят, если это такие духовные люди, у вас такая философия, то почему у вас в жизни происходят такие вот вещи, которые даже там не каждый материалист себе может позволить? И я получил очень хороший ответ. Все дело в том, что если мы рассмотрим различных там йогов, там всяких там майявади и так далее, имперсоналистов, то люди приходят в имперсонализм и в такую, в майяваду, да, в философию йоги, люди приходят благодаря сатвагуне, то есть благодаря благости. Так? Потому что если у человека не хватает благости в жизни, то не будет его интересовать идея там сидеть там часами, медитировать на одном месте и куда-то там погружаться. То есть для этого нужна гуна благости. Но для того, чтобы привлечься к бхакти, необходимо бхакти унмукхи сукрити. И вот эта бхакти унмукхи сукрити, вот эта вот благочестивая деятельность, связанная с бхакти, это сама по себе духовная деятельность, она стоит гораздо выше. То есть человек внешне может быть материалистом до мозга костей, человек мог заниматься греховной практикой, но если на протяжении многих жизней он накопил в своем сердце вот это вот духовное благочестие, то это духовное благочестие в какой-то момент может трансформироваться в духовную веру, и человек с этой верой может встать на путь бхакти. Однако, то есть тот факт, что человек встал на путь бхакти, он не говорит о том, что он лишился сразу же вот этих своих вот материальных каких-то пристрастий. То есть бхакти не зависит от того, является человек греховным или является ли человек благочестивым. То есть можно заметить перекос в обществе сознания Кришны в том, что всех пытаются очень так яростно пытаются всех сделать похожими на пионеров в советские времена, да, или там, на комсомольцев. Все-таки, грубо говоря, такие прилизанные, чистенькие, не знаю, какие еще эпитеты применить. То есть, одним словом, такие все пионеры, там, достойные подражания. Но в реальности все не так. Везде живые люди. И каждый человек приходит в бхакти, со своими какими-то пристрастиями. Все приходят из материального мира. И по большому счету человек, внешне греховный человек, который начинает поклоняться Богу и пытается стремиться избавиться от своих пристрастий, он гораздо выше такого благочестивого человека, которому нет желания служить Богу. То есть, по большому счету, эту фразу поймут те, кто имеет определенный духовный опыт. Да? Вот. Так вот, то есть, что происходит? То есть, человек, у которого появилась определенная сукрити, а появилась определенная вера, он приходит в Хари Кришна, но при всем при этом перед ним стоит эта глобальная задача полностью поменять свое сердце. Это не такая простая вещь, как может показаться на первый взгляд. Так? И если в обществе преданных происходят какие-то такие непонятные вещи с точки зрения духовности, это на самом деле это естественно. То есть это ненормально, но это естественно. И поэтому различные, какие-то сексуальные вещи, да, они не должны нас шокировать. Да, то есть мы должны, смотреть реально на вещи. Да, и дело в том, что если о самой по себе вот этой теме, о сексе так не говорить открыто, Да, то если так вот очень многое замалчивается, и действительно всем стараться там играть там в пионеров, да, и в СССР, в котором секса не было, то если эту проблему серьезно не обсудить и серьезно в ней не разобраться, то это будет большим преткновением на пути духовного прогресса человека. Так? Так вот, здесь мы сразу выходим на очень важный, очень важную тему для обсуждения. И эта тема, это тема как раз именно социального устройства общества. Понимаете, социум – это то, то есть правила социума – это то, что можно отнести к дхарме как раз. То есть дхарма, как говорю, что есть дхарма мужчины и дхарма женщины, но помимо этого наша культура, по большому счету, называется не индуизм, а варнашрама дхарма. То есть само по себе слово индуизм раньше в ведической культуре не было. Так? То есть варнашрама дхарма – это научное деление человеческого общества на 4 духовных уклада и 4 материальных уклада. То есть это на 4 варны и на 4 ашрама. Варна – это материальный уклад, или то, что порой можно назвать сословиями. То есть существует 4 сословия людей. И я сейчас говорю не о какой-то там кастовой системе, которая на самом деле является выродившейся варнашрамой, да, но о абсолютно нормальном разделении общества. То есть есть 4 класса людей. Это интеллектуалы, да, это сюда входят как раз ученые, сюда входят вот мыслители, там, да, философы. Да, это воины и административный класс. Так, вот, пожалуйста, цари и вот различные вот управляющие там, на разных уровнях. Так, сюда входят торговые сословия и рабочий класс. Конечно же, внутри каждого из этих 4 сословий есть там свои градации, но общим и целом, да, то есть вот такие вот 4 явления. И помимо этого существует 4 уклада духовной жизни. Это период ученичества, период семейной жизни, период отхода от дел и период полного отречения. Так вот, когда человек привлекается к духовной жизни, да, он не должен, чисто с практической точки зрения, да, он не должен игнорировать свою материальную обусловленность. То есть, например, если человек является интеллектуалом, да, то есть если человек, интеллектуал – это браманы, если человек является интеллектуалом, и он приходит в Харе Кришна, и для того, чтобы духовно прогрессировать, он решает поселиться в храме, в ашраме, а в ашраме его ставят, например, мыть котлы на кухне. Какое-то время он может это делать. Но из-за того, что его сильные стороны, вот именно его какие-то интеллектуальные способности, не будут задействованы, да, он не будет счастлив. А если он не будет счастлив, то здесь сразу же сексуальные пристрастия, они выходят на первый план. Потому что секс – это самый-самый сильный способ, это самый лучший способ получить какое-то счастье в этом мире. И причем смотрите, что еще получается. Как я уже говорил, когда человек встает на путь духовной практики, из сердца начинают выплывать различные анархии, да, и сексуальные анархии в том числе. То есть человек моет посуду на кухне, человек с интеллектуальными способностями, да, он моет посуду на кухне, с одной стороны, у него полное неудовлетворение от этой деятельности, понимаете, и неважно, как много бы здесь ни говорилось там, про то, что это служение Богу, это там вырабатывает все смирения и так далее, неважно, это не задействует его природу, то есть он не удовлетворен, раз, плюс, так как человек такой следует определенной духовной практике, у него из сердца начинают подниматься вот эти вот анархии, да, начинает подниматься вот эта пена, и когда вот это вот сексуальные пристрастия, они накладываются еще на его полную неудовлетворенность. Да, в результате, бывает очень много историй, понимаете? Очень много историй, просто я это рассказываю не с пустого места. Да, и что в результате? Когда появляются такие факты, что какие-то там кришнаиты, брахмачари, там монахи вдруг оказываются гомосексуалистами, да, или кто-то начинает там совращать чужих жен и так далее. Понимаете, можно, конечно, это ругать и говорить, это плохо, но надо смотреть чуть вглубь проблемы. Конечно, это плохо, я ни в коем случае это не оправдываю. Но имеется в виду, что многие такие подобные вещи, они происходят именно из-за того, что человек слишком рано принял философию, что он не это тело, имеется в виду, слишком рано принял ну, неправильные, то есть освободился от всяких обязательств. Понимаете, вот эта дхарма, вот эти вот обязанности, то есть обязанности для каждой варны и для каждого ашрама, то есть обязанности для каждого социального уклада и для каждого вот духовного уклада, который тоже человек должен соблюдать. Если человек их не соблюдает и не соблюдает экспозиции такой, а я душа, и это все меня не интересует, всякие материальные обязанности ко мне никакого отношения не имеют, в результате такого человек только деградирует. Казалось бы, идя к Богу, человек деградирует. Почему так происходит? Потому что Шрила Прабхупада однажды сказал, то есть духовная философия без культурной основы является всего лишь маевадой. То есть маевада – это определенная такая вот философия, которая в конечном счете говорит о том, что все мы Бог вообще, да? И под влиянием философии маевады люди обожествляют секс, и просто вот этот земной секс они возводят в ранг, ну, какой-то там серьезной такой духовной практики, благодаря которой они хотят осознать Бога. Да, то есть сначала они хотят осознать Бога, потом они понимают, что они сами Бог. Да, но происходит это все именно из-за неудовлетворения, по большому-то счету. И так вот, что получается? Когда в обществе, да, мы наблюдаем различные проявления сексуальности, да, то коренем этого является просто неудовлетворение. И когда человек, вставший на духовный путь, чувствует неудовлетворение, это говорит о том, что что-то не так. Потому что духовный путь сам по себе радостен. Если человек, ну, являясь преданным, исследуя духовные практики, чувствует, что что-то не такое он счастливый в жизни, это значит, что где-то есть пробелы. Конечно же, для этого человеку в первую очередь нужен духовный учитель. И духовный учитель – это не просто какая-то фотография, да, на которую он там смотрит и вбивает себе в голову, что там Гурудев находится в моем сердце, и он там обо мне знает. Давайте будем чуть-чуть более приземленными. Если, например, мне нужен учитель, ну, чтобы научить ребенка азбуке. Понимаете, я не поставлю перед ним изображение Прабхупады или там Рупы Госвами и скажу, вот молись Рупы Госвами, он тебе из сердца все откроет. Да? Скорее всего, надо просто нанять учителя, да, и чтобы он вот прям конкретно здесь сейчас взял ребенка и научил. Вот точно так же в нашей практической жизни необходим духовный наставник, который знает наше сердце, да, и который может нам помочь и подсказать, что, где и как, что не так мы сделали. И духовный учитель нужен не только для информации, да, но также и в качестве живого примера, что жить без секса возможно. В первом стихе Упадешамриты говорится «Вачовегам манасах кротхавегам, джихвавегам ударупастхавегам, этанвегам йовишахетадхирах сарвам апимам притхивим сашишьет». То есть уравновешенный человек, способный контролировать речь, совладать с требованиями ума, умеющий сдерживать гнев и укрощать побуждение языка, желудка и гениталий, обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы принимать учеников повсюду в мире. То есть одним из важных критериев является то, что такой человек контролирует свое сексуальное побуждение. И тот, кто по-настоящему испытывает духовное счастье, ему действительно до материальных вот, побуждений, до материальной сексуальности, ему просто нет никакого дела. Помните, вот как ему Начарья сказал, да, что как только мысль о вожделении приходит, я тут же, мои губы кривятся, там, в отвращении, я сплевываю. Да? Так вот, человек должен в своей практике следовать различным правилам и предписаниям. Этот путь уже пройден многими. И на этом пути есть и победы, есть и поражения. И если какой-то человек, да, испытывает поражение, в том числе, ну, такое поражение, ну, сексуальное, да, то есть такой человек чувствует, что что-то не так происходит, это значит, что где-то он допустил какую-то ошибку. Да, я приведу такой вот пример, как социум, то есть неправильное, то есть отречение от социальных рамок мешает прогрессировать духовно. Шрила Бхактивинода Тхакур описывает разные виды ложного отречения от материального мира. Да, одно из них, например, называется бхога-тьяга. То есть бхога-тьяга буквально означает наслаждение отречения. То есть когда человек слишком-слишком долго, интенсивно наслаждался, у него происходит пресыщение, он говорит, все, я теперь отрекаюсь от этого. Но это, понимаете, образно говоря, это можно охарактеризовать такой фразой, как, ну, все, напился, да, то есть все, больше не надо, уже больше не лезет. Но практика показывает, что сколько бы человек ни говорил, что все, напился, да, он напился, потом у него естественным образом отречение от пьянки, а потом он снова стремится что-то выпить. Почему? Да потому что действия не проходит так просто. То есть, когда человек совершает какой-то греховный поступок, то этот греховный поступок в конечном счете заставляет человека совершить такой же греховный поступок еще раз. То есть, невозможно, по определению просто, невозможно отказаться от удовлетворения чувств, удовлетворяя чувства. То есть, приводится такой пример, что невозможно, если в костер подливать топленое масло, да, то этим мы костер не потушим. Костер будет разгораться только с большей силой. Точно так же, ну, человек думает, ну, сейчас я еще немножечко удовлетворю свое вожделение, да, и потом больше не буду. Этот принцип не работает. Это значит только подлить масло в огонь и еще больше дать ему возможность разгораться. Вот и все. Так вот, когда, например, человек отнаслаждался, да, и все, он подумал, все, теперь я буду вести духовную жизнь, либо еще такие моменты, когда, например, человек поругался с женой, да, и говорит, все, точно, материальный мир – это юдоль страданий, и начинает красивые вещи говорить, по философии красивой, да, что все, наша высшая цель – предаться Богу, это мне знак свыше, да, и такие люди, например, могут уходили раньше во Вриндаван, я сейчас рассказываю индийскую действительность, уходили во Вриндаван, во Вриндаване принимали отреченный уклад жизни от каких-то вот, ну, местных бабаджи, и все, мы теперь к Кришне, нас ничего больше не интересует, но через какое-то время, опс, и вдруг люди начинали видеть, что хопа, ага, отречение-то я принял, а вожделение никуда не ушло. И вот такая вот получилась ситуация нехорошая. И что в результате? И в результате люди внешне, которые одеты в одежды, ну, там, духовенства, да, они были по сути своей обыкновенными семейными людьми, ну, по уровню сознания, но при всем при этом семьи-то не было, да, то есть не было жены. А сексуальные побуждения, они вот так просто никуда не деваются. И к чему это все привело? Это привело все к тому, что, ну, когда в индийском обществе действовали еще довольно-таки такие консервативные законы, ну, это вот несколько десятков лет назад еще было, то, например, если девушка была один раз замужем, ну, и потом она стала вдовой, да, то эта вдова, она, по большому счету, она не имела уже возможности выйти замуж еще раз. Ну, ее просто никто не брал. И у такой девушки, особенно, например, если эта вдова была молодой девушкой, да, жить дальше хотелось, и счастья хотелось, и женского счастья хотелось, да, и детей хотелось. И такие девушки, да, которые оказались, ну, так вот, социально незащищенными, то есть, например, если вдова, и отца еще у нее нету, что делать-то? Как быть, как о себе заботиться? Ну, кто-то там подавался в проституцию, например, да? А кто-то более разумный думал, ага, так, ну я все-таки хочу ребенка, и поэтому, в принципе, наверное, самым лучшим отцом для ребенка может быть святой человек, который живет в святом месте, совершает там аскезы, духовную практику. И вот если ребенок будет от него, то, ну, то мне очень сильно повезет. И вот такие девушки отправлялись во Вриндаван для того, чтобы совратить какого-нибудь садху. Да, то есть человека, ведущего духовный образ жизни. А эти так называемые садху, да, которые просто из-за каких-то ложных мотивов отреклись раньше, чем надо, от социальной жизни, да, и поставили себя, ну, на путь отречения, так сказать. Да, они по большому счету только и ждали, когда кто-то придет их и досовратит. И вот получалось, что одни обманывали других, да, то есть одни шли искать садху, а эти садху только и сидели, повторяли Харе Кришна и ждали, там, когда же кто-то их в конце концов совращать придет. То есть это реальные факты, происходившие во Вриндаване. И философия-то философией. Знаете, у одних философия, что надо все бросить и Богу предаться, да, но потом из-за этой философии делали неправильные социальные шаги и оказывались, да, действительно в таком неудобном положении сами для себя в первую очередь. Во-вторых, тоже хорошая философия, что ребенок от продвинутого человека – это хороший ребенок, да, но они из-за этой философии тоже попадали на таких вот, ну, обманщиков. И, понимаете, здесь очень важно эту всю ситуацию, с одной стороны, понять для себя, чтобы не делать, ну, каких-то глупых шагов раньше времени, и ни в коем случае не критиковать этих людей. Почему? Потому что когда человек критикует, он тем самым призывает все то, что он критикует, в свою собственную жизнь. То есть очень часто можно наблюдать такую картину. Человек что-то ругает, критикует, а потом сам поступает точно таким же образом. Да? Поэтому я рассказываю это просто с позиции примера, да, но не с позиции критики ни в коем случае. Потому что и теми, и другими, в принципе, движут хорошие мотивы. Да, но хорошие мотивы, лишенные социальной, вот такой вот культурной подоплеки, они в результате, ну, так вот, боком выходят. Потому что с точки зрения социума, ну, нельзя соблазнять садху. Да? То есть нельзя соблазнять отреченных личностей. И с точки зрения социума нельзя принимать отречение раньше времени. Да, но когда социум, то есть вот социальные правила, то есть вот эти правила дхармы, они игнорируются, это приводит к проблемам по всем фронтам. Так вот, человек, который встал действительно на путь духовной жизни, да, он сталкивается в своей жизни вот с такими проблемами, да, и с неспособностью контролировать свои чувства, потому что его проверяет майя, потому что его анартхи вот так вот выплывают наружу, да, и потому что абсолютно эта анартха уничтожается очень-очень высоко. И также есть еще один момент такой, как, ну, действительно, критика и оскорбление. То есть бхакти – это любовь, и любовь может находиться только в нежном сердце. Да, когда человек находится в таком в критическом настроении, когда человек критикует всех направо и налево, и причем, знаете, критикует даже, ну, казалось бы, правильными словами. Я помню, я как-то отдыхал в Гоа, и в Гоа народ ходит такой весь, ну, буквально такой на расслабухе. Если во Вриндаване, когда мы здороваемся и прощаемся друг с другом, то есть во Вриндаване мы очень часто говорим друг другу там «Джай Раде», то в Гоа, прям как мантра такая, да, просто в качестве там приветствия и прощания, очень часто я слышал, как люди обращаются друг к другу, просто произнеся два слова такие «релакс» и «энджой». Такие, bye-bye, relax, enjoy. То есть, типа, расслабляйся, наслаждайся, да, пусть тебе будет счастье, так сказать. И вот когда я прожил где-то недели две или три в Гоа, там такие все на релаксе и на enjoy, и я приехал во Вриндаван, и сижу во Вриндаване в кафе в MVT, и, ну, сижу, ем, и напротив меня сидит там какой-то рьяный кришнаит, и как он с пеной у рта начинает там всех поносить вообще. И все так правильно, самое главное. Вот эти там живут во Вриндаване, они ценят Вриндаван, вот эти. И там все, ну, я всех направо и налево. Я просто смотрю, думаю, господи бог ты мой. Я только недавно был в обществе материалистов, да, которые просто абсолютно расслаблены, такие волшебные, духовные люди, можно даже так сказать, да, вот, образно говоря. Вот, и тут прям такой ярый антагонизм такой, и все, человек там спасает там кого-то. По большому счету можно смело предположить, что у человека проблемы в духовной жизни, и эти проблемы, они как раз выливаются вот в виде вот такой вот критики всех и вся. Вот. Это, ну, это закон так работает. Да, поэтому одно из качеств людей, человека, который отказался от секса по-настоящему, это умиротворенность. Когда человек отказывается от секса не по-настоящему, он становится раздражительным. Потому что неудовлетворенное вожделение, оно приводит к гневу. То есть, если у человека есть вожделение, то ему необходимо занять правильное социальное положение. То есть, и для того, чтобы удовлетворять свое вожделение, у человека должна быть жена, да, ну и у девушки муж. Да, то есть, оно должно удовлетворяться в определенных рамках, в определенном социуме. Да, и таким образом, то есть человек, когда навешивает на себя на определенные правила игры, то есть человек живет как брахмачари, он не должен о сексе даже думать. Если человек чувствует, что сексуальные мысли не покидают, он должен жениться. Когда человек определенное время прожил в семье, да, он должен осознанно принять вместе с женой уже отреченный уклад жизни, чтобы двигаться дальше. То есть секс – это по большому счету игрушка. Да, как бы там его не возвеличили, но это по большому счету игрушка, которой надо отыграться просто в определенном периоде жизни. Вот и все. То есть моя маленькая дочь может играть в куколки, да, я могу играть в секс со своей женой. Но точно так же, как вот надо перерасти игру в куколки, точно так же и надо перерасти игру в секс. Надо устремиться в свое сознание действительно куда-то, ну, куда-то в более высокие сферы. И когда человек живет такой правильной, уравновешенной жизнью, то в результате ему, то есть в результате у него все становится хорошо. В результате человек становится счастливым. И человек должен для самого себя определить вот это вот свое положение. И это возможно благодаря духовной практике, благодаря вот наставлениям духовного учителя вот свыше. Справедливости ради, надо сказать еще один момент, что не должно Для человека, вставшего на путь духовной жизни, не должно быть такого понятия, как фанатизм. Фанатизм – это принятие единственной своей точки зрения, вот, единственной верной, и когда человек не придерживается каких-то других взглядов и не способен оценить чью-то другую реальность. Да, и вот такого быть не должно, потому что для того, чтобы понять какую-то идею, ее необходимо рассмотреть с разных точек зрения и быть способным сделать это. И если мы же говорим о сексуальности, то здесь уж точно фанатизма никакого не должно быть, потому что фанатизм приводит только к усугублению. Человек фанатично борется с сексуальным желанием, и в результате этой фанатичной борьбы он оскорбляет всех направо и налево. А когда человек оскорбляет, его сердце черствеет, и это черствое сердце, оно становится также прибежищем вожделения. Да, то есть человек должен быть мягкосердечным, очень аккуратным в своих высказываниях. И такой человек, ну, действительно должен быть спокойным. И фанатизм, он очень часто бывает, когда вот люди начинают говорить, вот, там нельзя потушить огонь, подбрасывая в него дрова, нельзя потушить огонь, поливая в него масло. Но справедливости ради, хочу сказать, что в Шримад-Бхагаватам есть такой стих, что если капать масло в огонь, то он будет только разгораться. Но если сразу же налить очень много масла, то пламя можно потушить. Точно так же, если немножко удовлетворять свои чувства, то вожделение будет только разгораться. Но если уж, так сказать, постараться, да, по полной программе, то вожделение может уйти. И это действительно так. И Шрила Прабхупада в комментарии пишет, что обычно это не рекомендуется, да, то есть человеку говорят, что нет, надо контролировать свои чувства. Но тот, у кого есть очень такое серьезное, ну, сексуальное пристрастие, человеку позволяется, да, если человек слишком греховный, ему позволяется уж наслаждаться по полной программе, так сказать, да, пока у человека не придет вот это пресыщение. Просто это пресыщение, оно не будет истинным отречением. Это будет вот эта пхога-тьяга. Ну, как говорится, все уже. Просто чувства уже не могут. Помните, как я говорил, когда в психбольнице, да, товарищи там занимались онанизмом до тех пор, пока там кровь уже не шла. Да, вот точно так же и здесь. То есть человек может сказать уже, все уже не могу, все уже затрахался уже, да, прошу прощения за выражение. Но это временное состояние. И просто к чему это может привести? Что человек, чрезвычайно сильно удовлетворяя свои чувства, может понять, что все это, в конце концов, счастье это не приносит. Да, уже действительно уже устал. Но должно быть артха-правритти, должно быть стремление к благоприятному. Да, то есть мы отказываемся от сексуальной жизни не потому, что это плохо, это аморально, это грязно, да ничего подобного. Настоящее отречение от сексуальной жизни, оно возможно только благодаря привязанности к более высокому состоянию. Я, например, знаю, да, что воспевание имен Бога, да, воспевание Хари Кришна мантры, оно приносит счастье больше, чем секс. И я знаю, что когда я с женой вместе обсуждаю какие-то духовные темы, когда я со своей женой пою вместе киртаны, когда я совершаю там паломничество в Вриндаван и так далее, это, да, это приносит мне гораздо больше счастья, чем секс с ней. Но при всем при этом, так как я молодой человек, у меня еще довольно-таки много страсти, да, я не могу, к сожалению своему, я не могу на 100%, да, всегда быть привязанным исключительно, ну, вот, к духовной практике. Да, к сожалению, это не так. Поэтому необходима милость гуру. Да, то есть, когда, опять же, не так давно у меня состоялся вот разговор относительно, ну, духовного посвящения, и я говорю, что я не могу получить мантру Гайтри, например, да, потому что вот я живу сексуальной жизнью. На что мне был дан очень хороший ответ. Говорит, что если у тебя есть вера, да, если ты понимаешь, что к чему, и ты пытаешься контролировать свои чувства, тебе необходима помощь свыше, потому что своими собственными усилиями человек не может контролирует свои сексуальные побуждения. Это невозможно. Это выше него. Это выше его сил. Человек может это сделать только с помощью милости гуру. Если человек, например, ну, по какой-то причине, там, ну, даже просто благодаря большой там силе воли, человек контролирует свое побуждение, и человек вот отказывается от секса и держит себя в руках, то в результате этого к нему, человеку может прийти гордость. Вот, какой я, насколько я силен, да, насколько я вот крут, я победил вожделение. И вот эта гордость, она в человеку в конечном счете все равно опять приводит к падению. Да? Вот если человек получает милость гуру, если человек получает от гуру мантру и повторяет эту мантру, человек возвышает свое сознание, он понимает, что это происходит по милости. И это, вот эта помощь гуру в виде мантры, да, и помощь вот, благословения духовного учителя и вот, духовных наставников, благодаря этому человек может отказаться от сексуальной жизни, и он должен в себе как раз это развивать, то есть вытеснять материальное пристрастие духовным вкусом. То есть, чем больше духовного вкуса, тем меньше вот эти вот материальные пристрастия. Когда я знаю огромное количество преданных, которые, у которых в семье с сексуальной жизнью, так сказать, все нормально. Да? Вот, я знаю те, которые бьются из-за этого головой об стену и там идут, там чуть ли не вешаться. Да, и там, я там согрешил, так сказать. Да? Нормальная, естественная практика, когда человек, чувствующий вожделение, живет с семьей, он берет ответственность за ту девушку, да, с которой он занимается сексом, да, то есть он берет ее в жены. И в одной из лекций, я помню, Шрила Прабхупада как-то говорил очень много про как раз артха-правритти, про очищение от анартх. Много-много-много, такая очень серьезная лекция прямо вот по Гауди Вайшнавской Сиданте. Но и в то же самое время в этой лекции Прабхупада говорил вдруг о многоженстве, и о многоженстве как о нормальном явлении. И как раз он затронул тему незаконного секса. Он говорил, что незаконный секс – это секс, но без обязательств. Да, я говорю, я не говорю ученикам отказаться от секса. Я говорю, откажитесь от незаконного секса. Однако нет. Им, говорит, им нужен именно незаконный секс. Да, и в данном контексте Шрила Прабхупада под незаконным сексом подразумевал те отношения, которые лишены каких-либо, ну, какой-либо ответственности. Вот, и в этой лекции, да, Шрила Прабхупада, ну, приводил цитаты из шастр, различные примеры, и говорил, что если хотите больше секса, то берите больше ответственности. Да, берите в конечном счете больше жен. Вот. Эта тема, я как-то целый семинар на эту тему дал, действительно, я сейчас не буду развивать. Единственное, что я хочу подчеркнуть, да, это то, что человек может сломать всю свою жизнь и сломать жизнь окружающим, если он будет перепрыгивать через тот уровень духовного развития, на котором он находится. И для того, чтобы помочь самому себе, человеку обязательно нужна помощь со стороны. Человеку необходима помощь духовного учителя. Это крайне важный момент. Поэтому я просто, ну, со сложенными ладонями, да, я вас прошу, пожалуйста, обязательно найдите в своей жизни какого-то духовного наставника, да, обязательно и, то есть, потратьте, приложите какие-то усилия на то, чтобы найти истинного духовного учителя, по благословению, по милости которого вы сможете очень многое понять и можете получить определенную силу, чтобы в соответствии с этим пониманием действовать. То есть своими собственными усилиями человек из этого материального мира вырваться не может. И самые сильные кандалы этого материального мира – это как раз сексуальные пристрастия. И даже если человек встает на путь духовной жизни, ему еще надо очень-очень много чего пройти, чтобы от сексуальных пристрастий отказаться. Поэтому, по большому счету, самое большое доверие, как однажды Маханитхи Махарадж сказал, отреченный человек, который живет на Радакунде уже много-много-много лет, да, и который ведет серьезную духовную жизнь, он как-то сказал, что, говорит, что касается лично меня, то я гораздо больше верю семейным преданным. Потому что тот человек, который ведет, ну, который живет семейной жизнью, да, понятно, что у него там есть там сексуальные пристрастия, понятно, что он живет там сексуальной жизнью со своей женой, да, говорит, но я к нему верю гораздо больше, потому что тот, кто с одной стороны, ну, живет сексуальной жизнью, но с другой стороны, при всем при этом у него есть искренность и он стремится как-то развиваться духовно, да, такому человеку больше доверия, чем, ну, к отреченному монаху, который живет в храме, да, и который еще непонятно по каким причинам он живет в храме. Потому что он просто жить негде и есть нечего. Да, и вот он там нашел тебе прибежище, так сказать, да. Говорит, и этого человека поместить его в комнату с женщиной, да, там на ночь, да, пусть они даже будут спать на разных кроватях. Это еще вообще непонятно, к чему это все может привести. Да? Поэтому для подавляющего большинства людей именно семейная жизнь является тем самым таким вот, ну, той самой такой вот безопасной платформой, на которой можно строить свое какое-то вот духовное продвижение. Вот, то есть я могу искренне прославить семейную жизнь вайшнавов, да, то есть семейную жизнь грихасх, и очень важно просто понять, что в семейную жизнь вступают не для того, чтобы отрекаться. Да? Для того, чтобы отрекаться, вступают в момент саньясы. Поэтому в семейной жизни практикующих преданных, знаете, в каком-то смысле слова мне даже хочется сказать такую фразу «должен быть секс». И действительно, к сожалению, это так. Потому что знаю примеры, да, так знаю примеры многих семейных пар, которые, с одной стороны, говорят, ну, мы к Кришне, мы двумя руками и ногами, мы только вот в ту сторону, но в результате семьи разваливались, и были очень много всяких, ну, довольно-таки некрасивых историй, да. То есть мужчину должна привлекать его жена. Это очень важно, да, то есть жена должна там любить своего мужа, и это та основа, на которой они должны дальше духовно прогрессировать. Я думаю, что об этом еще будет речь впереди. Самое важное, что мне хотелось сейчас сказать, что сексуальное побуждение не так легко с ними справиться, как хотелось бы на первый взгляд. И если, например, у человека есть сексуальное пристрастие, это не значит, что все потеряно. Духовная жизнь, да, то есть человек, вне зависимости от того, есть у него сексуальная жизнь или нет, человек все равно может ездить во Вриндаван, человек может все равно повторять мантру, служить преданным, он все равно может что-то делать в духовном отношении, и эта духовность, накапливаясь, со временем приведет к тому, что он сможет от секса отказаться по-настоящему, благодаря более развитым духовным вкусам и ощущениям. Ну ладно, на этом давайте сделаем остановку и продолжим позже.